понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Иногда я сочувствую самому себе образцу 10-летней давности. Иногда вспоминаю все то, чем мы жили в Украине, в Крыму, те события, которые происходили 10 лет назад, и понимаю, что настоящему журналисту было в них чрезвычайно скучно. Ну, потому что вокруг ничего не происходило. Ну, было ли такое, например, что Россия отправляла свои атомные подлодки с крылатыми ракетами к берегам Сирии в тот момент, когда у нее очень холодные отношения с Вашингтоном, и когда в этой самой Сирии, в том числе, участвует в боевых действиях американская армия. Иногда вспоминаешь какие-нибудь голливудские фильмы 60-х годов про Карибский кризис, где были на стене обязательный атрибут, такие огромные часы, которые замеряли, сколько минут осталось до наступления судного дня, какова степень международной напряженности в дипломатических отношениях, может или не может на самом деле случиться ядерный апокалипсис. И сегодня, в 2016 году, ты понимаешь, что это не фигура речи. Иногда действительно кажется, что мы живем на пороховой бочке, все играются со спичками, а у кого первого дрогнет рука и серная головка упадет, на самом деле, в эту толщу пороха, непонятно. Но, друзья, наверное, когда-нибудь мы все вернемся снова в скучные времена, когда нам не о чем будет говорить, но, простите, не сегодня. Сегодня мы, на самом деле, мы будем разбирать, насколько действительно велика угроза какой-то полномасштабной эскалации, потому что у нас есть сразу несколько информационных поводов, которые, на наш взгляд, во-первых, складываются в какую-то единую картинку, а во-вторых, заслуживают вашего внимания. Итак, давайте с них и начнем.
100 слов по теме.
Россия наращивает военное присутствие в Средиземном море. 31 октября в НАТО сообщили, что отслеживают передвижение двух российских атомных подводных лодок класса «Акула» и дизель-электрического класса «Кило». Три боевые подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, присоединились к российской военно-морской группировке у берегов Сирии. На прошлой неделе отряд кораблей Северного флота, направляющийся в восточную часть Средиземного моря для поддержки кампании Кремля в Сирии, прошел через пролив Ла-Манш. К берегам в Сирии идут крупнейшие корабли российского флота – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Петр Великий», а также корабли сопровождения. Сообщалось, что из аннексированного Севастополя к берегам Сирии отправился третий за последнее время малый ракетный корабль Черноморского флота «Мираж». Россия заявила, что флотилия войдет в состав постоянной военно-морской группы в восточной части Средиземного моря. Планируется, что «Адмирал Кузнецов» проведет вблизи побережья Сирии несколько месяцев, после чего вернется в Североморск, где станет на плановый ремонт. В конце сентября официальный представитель Черноморского флота сообщил, что оперативная средиземноморская эскадра военно-морского флота включает до 10 кораблей и судов.
100 слов по теме.
Вы знаете, друзья, на самом деле, когда ты смотришь на вот эти скупые армейские сводки, которые дарит нам российское оборонное ведомство, ты начинаешь думать, что, возможно, за этими сводками кроется какая-то стратегия Москвы. Очень часто, на самом деле, популярна позиция, которая связана с мыслью, что Кремль так или иначе намерен идти на деэскалацию всей той международной напряженности, которая началась после Крыма и после Донбасса. Но порой ты начинаешь сомневаться в том, насколько эти оптимистичные прогнозы имеют под собой почву. Мы накануне эфира дозвонились российскому военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру, и он сказал нам, что российские военные корабли у сирийских берегов никак принципиально военную ситуацию в регионе не изменят. Но давайте послушаем его комментарий.
Мнение.
К сирийскому конфликту они впрямую отношения не имеют. И сделать там ничего не смогут, поскольку для этого не предназначены. Но российский флот очень хочет показать, что он что-то имеет какой-то смысл, поскольку сейчас идет борьба очень жестокая за военный бюджет, то вот они стараются. Программа перевооружения, она самая дорогая именно у флота. У них всегда были самые дорогие игрушки. И они поэтому, в общем, борются сейчас не только вообще вместе со всеми военными за бюджет, но и внутри ведомства.
Мнение.
Но у любого события есть несколько измерений. Павел Фельгенгауэр предлагает нам считать, что на самом деле вот эта вот демонстрация российского военного присутствия в разных регионах мира — это в первую очередь битва за бюджет и за необходимость увеличения дотаций, в том числе на финансирование российского оборонного ведомства. Но при этом насколько вообще, насколько обоснованы все те оптимисты, которые раз за разом твердят о том, что Кремль намерен демонстрировать Западу свою договороспособность. Вот об этом в том числе будем говорить с нашим гостем, с нами на связи Александр Морозов, российский публицист. Александр Олегович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александр Олегович, я вот помню, вы некоторое время назад на своей странице в Фейсбуке писали о том, что, возможно, мы неправильно расцениваем и оцениваем и прогнозируем действия Москвы. Возможно, что из ваших слов создалось ощущение, что, возможно, как раз-таки в Кремле партия ястребов, партия тех, кто нацелен на эскалацию, она берет верх над всеми остальными.
Ну, во всяком случае, конечно, никакой деэскалации не предполагается, потому что все происходящее показывает, что Путин продолжает последовательно, очень методично реализовывать свою идею о том, что Россия, как военная держава, должна вернуться на глобальный рынок, так можно сказать, вернуть себе глобальную роль. Поэтому не случайно поэтому корабли в Средиземном море, активизируются полеты авиации, и, собственно, видно, что Путин настойчиво продолжает готовить вооруженные силы не к большой войне, так называемой, а наоборот, к выполнению военных операций. Mm-hmm. Отрабатывается логистика подобных операций, разные аспекты. Принимается вот сейчас новый закон, мы видели проект этого закона о том, чтобы провести набор квалифицированных военных отставников для действий за рубежом России. Угу. Это все просто такая, знаете, попытка, что ли, сделать Россию маленькой Америкой. То есть державой, способной проводить военные операции далеко за пределами своей территории.
Но, с одной стороны, мы наблюдаем вот такие вот, такие вот интенции, такие настроения в Москве. С другой стороны, попытка притвориться такими региональными Соединенными Штатами Америки. Но, с другой стороны, в мире есть свои собственные региональные Соединенные Штаты Америки. Это и официальная там Анкара, и, собственно, там другие региональные державы. Вот сегодня мы наблюдаем, как в одной точке там планеты на карте мира сошлись, как бы на довольно узком пространстве находится сразу несколько военных группировок самых разных стран. А вообще, есть ли, на ваш взгляд, та красная линия, ну вот, которую вот пересекать не будут, то есть перед которой решат сдать назад, например, в Москве?
Ну да, конечно, разумеется. Путин сам неоднократно об этом говорил, и этому можно в данном случае доверять, что Москва, конечно, не стремится буквально к масштабному военному столкновению. Поэтому в случае даже случайной ошибки, конфликта какого-то, непреднамеренной атаки самолета или что-то в этом роде, или технической ошибки, конечно, будут переговоры, извинения, и конфликт будет улаживаться, а вовсе не развиваться дальше до масштаба большого военного столкновения. Но все-таки не надо здесь забывать еще важного момента. Дело в том, что в кругах близких к генштабу российскому и, собственно, в центре, военно-политическом центре аналитического Алексея Подберезкина, который при МГИМО у нас работает в Москве, публикуются документы, развивается такая настойчивая идея, что в горизонте 25-го года неизбежна большая война. Угу. Не по инициативе России, а как некоторый неизбежный геополитический момент. Якобы к этому идет и напряжение США и Китая, якобы к этому идет созревание ситуации на Ближнем Востоке, интересы различных государств. Иначе говоря, с одной стороны, Кремль не стремится, конечно, к большой войне, но в то же время есть круги, действительно это ястребы, которые настойчиво хотят себя и Кремль уверить, что нужно к этой войне готовиться, она будет, она неизбежна, именно в этом сценарии нужно развивать свою собственную военную активность, военный бюджет, переподготовку армии и так далее, и так далее.
Ну, я просто пытаюсь понять вот как раз те фронты, на которых сегодня Москва дипломатическими или военно-дипломатическими способами пытается действовать. Вы знаете, вот украинская и российская лента Фейсбука, она сегодня забита большим количеством версий относительно того, что произошло в Сербии и Черногории. Я просто напомню, что ранее стало известно о том, что с территории Сербии, возможно, планировались акции протеста на территории Черногории, которая недавно объявила о планах по вхождению в НАТО. Более того, после обнародования данных о том, что подобные мятежи на территории Черногории планировались, были обнаружены также, там, возможно, готовилось покушение на премьер-министра Сербии. И очень много версий появилось о том, что за попыткой такого вот переформатирования политического пространства на Балканах тоже может стоять Москва. Сегодня очень часто в западной прессе принято воспринимать Россию как, ну, такие, видеть российские уши за любым событием, которое происходит в Европе. Вот на ваш взгляд, где заканчивается конспирология в этом случае, а где начинается здравый смысл?
Мне кажется, здравый смысл заключен в том, что, ну, во-первых, надо помнить, что Кремль действительно на постсоветском пространстве и до Донбасса, до аннексии Крыма неоднократно прямо участвовал или пытался влиять на исход выборов в странах постсоветского пространства. Так было в Молдове, это все хорошо помнят, так было во время первой оранжевой революции в Киеве. И, собственно говоря, даже в странах Балтии такие попытки совершались. Вообще, надо сказать, что еще до Крыма и Донбасса некоторые российские организации, конечно, косвенно связанные с Кремлем, а вовсе не, ну, не являющиеся непосредственно государственными организациями, они активно высылали добровольцев, каких-то пропагандистов. Да, надо вспомнить Евразийский союз молодежи и организации Дугина, которые работали за границей. И какие-то группы политтехнологов, которые, возможно, работали не на деньги Кремля, но в пророссийских интересах при поддержке каких-то олигархов. Это я говорю к тому, что так было до Донбасса. А после Донбасса ситуация, конечно, ухудшилась, потому что Донбасс – это такой ящик Пандоры, был открыт, и различные группы, которые прошли какой-то донбасский опыт, теперь начинают как бы развивать свою деятельность и дальше. Вот Черногория такой пример. Мне кажется, что не случайно Константина Малафеева еще в начале года в Черногории объявили персоной нон грата, потому что этот российский олигарх, который был коспонсором сепаратизма в Донбассе на раннем этапе, он же сейчас приобретает телекомпанию в Болгарии, он пытался купить телекомпанию в Черногории, он привозил в Черногорию благодатный огонь в прошлом году впервые, выступая православным меценатом. И очевидно, что там Малафеев в Черногории каким-то образом влияет на или связан с пророссийскими партиями, а те, в свою очередь, им устраивают публичные демонстрации против вступления Черногории в НАТО. И вот на этой волне, прямо заявляя о том, что они хотят сделать такой Майдан наоборот, пророссийский и антизападный, конечно, на этой волне появляются и авантюристы, которые готовы осуществить и какое-то силовое вмешательство. Вот отсюда появились эти сербы, военные отставники, как пишут, часть из них вообще засветилась ранее в Донбассе, в сербском сепаратистском батальоне. Иначе говоря, здесь нельзя говорить о том, что это прямо Кремль, но атмосфера всего этого, безусловно, создана политикой Кремля, который стал вести себя крайне все более и более бесцеремонно на постсоветском пространстве, подчеркивая, что Кремль — это Москва, это и Россия, это такая региональная держава, здесь вокруг только одни так называемые лимитрофы, то есть страны, лишенные суверенитета, они должны полностью подчиниться политической воле Москвы, отказаться от любых планов евроинтеграции или какой-то ассоциации с Евросоюзом и так далее, и так далее. Вот это все сказалось в Черногории.
Скажите, а вот опять же, я помню, как Как один российский такой бард, он пел о том, что у России нет границ, у России только горизонты. И после 2014 года эта фраза зазвучала особенно тревожно. Вот есть ли границы у такой вот у политических амбиций русского мира в его современном там московском кремлевском изложении? Вот вы говорите о Болгарии, вы говорите о Балканах, хотя недавно речь шла только и исключительно по большому счету о постсоветском пространстве. А где дальше?
Ну, дело в том, что тут нельзя закрывать глаза на то, что Кремль, конечно, в последние годы, это очевидно, ведет такую неконвенциональную войну без границ. Она не ограничивается ближайшим пространством. Не случайно сейчас в целом ряде западноевропейских обществ озабочены тем, что российская пропаганда, и не только пропаганда, но и различного рода действия, связанные с действия во внутренней политике этих стран, направлены на раскол общества. В Германии это, например, отчетливо началось после истории с девочкой Лизой, когда стало ясно, что российские медиа и какие-то политтехнологи вмешиваются и организовывают протесты на территории Германии, который потом поддержан российским МИДом. И сейчас какая-то реакция в Германии, я знаю, здесь задумались серьезно о том, что кремлевская пропаганда ярко играет на проблеме мигрантов, раскалывая общество, создает повышенное внимание к партии АФД на следующих выборах и так далее, и так далее. Такая же ситуация, на самом деле, и в Чехии, такая же ситуация в Италии. Иначе говоря, мы видим, что планы Кремля довольно масштабные, то есть он хочет пройти до конца. Вот в такой идее довести до конца идею кризиса, кризиса западной демократии и сыграть такую как бы могильщик этой, игру могильщика этой демократии. Вот, если посмотреть доклад, большой доклад Федора Лукьянова Алексея Миллера, который обсуждается в России сейчас, это пропутинский доклад о философии путинской внешней политики, если посмотреть на то, что Путин говорил на Валдае, то совершенно очевидно, там такая риторика направлена на то, что кризис европейской демократии очень глубок, и этот кризис в нашу в кавычках пользу, то есть в пользу Кремля. И не случайно в Европе опасаются, что Кремль работает прямо, забивая клин в те реальные проблемы, которые есть, конечно, в Европе, но туда забивается клин для того, чтобы крайне ослабить и связь Европы с США, и старые европейские партии, и создать какую-то новую, принципиально новую ситуацию.
Понятно. Спасибо вам, Александр Олегович. Александр Морозов, российский публицист, был на связи с нашей студией. Буквально через секунду будем говорить с российским журналистом, публицистом Аркадием Бабченко. Поэтому оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Знаете, друзья, вот мы как раз говорили, что накануне эфира связывались с российским военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Он говорил, что военная напряженность не ослабнет до августа следующего года, что в следующем году будет принята программа масштабного перевооружения российской армии, и что до тех пор российское оборонное ведомство само заинтересовано показывает, что угроза войны реальна. Но знаете, видите, в чем особенность? Иногда бывает такая ситуация, как самосбывающийся прогноз, когда, условно говоря, ты поддерживаешь уровень агрессии, уровень эскалации на определенном уровне для получения какого-то корыстного интереса, а внезапно ты обнаруживаешь, что шестеренки завертелись, принцип домино сработал, и ты оказываешься в совершенно новой военной для себя реальности. Я просто напомню, что в Сирии сейчас, в акватории Сирии, там три российских подлодки, две из которых атомные, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», очень порой агрессивная риторика на российских телеканалах, которая, правда, время от времени перемежается такой миротворческой, но тем не менее, будет ли война и готова ли к ней российское общество? Вопрос, который мы будем задавать Аркадию Бабченко. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот есть две позиции по поводу российского общества. Кто-то говорит, что Путин – это просто олицетворение желания российского общества. Кто-то говорит, что именно Кремль задает тренды, а российское общество на самом деле в первую очередь думает, какую плитку положить в кухне на даче. А вот какая позиция вам ближе и к чему готово российское общество? Где его границы?
Ну и то здесь обе позиции имеют право быть, потому что Путин, безусловно, отражение такого имперско-шовинистического взгляда большинства россиян, потому что Крым наш, аннексию Крыма действительно в России поддержало большинство, и ничего с этим не сделать. Россия на данный момент страна имперская, страна шовинистическая, страна агрессивная. И эта политика действительно поддерживается большинством, поэтому Путин здесь отражение чаяния народа. Но при всем при этом войны в России на самом-то деле никто не хочет. Поорать это одно, у беззащитной Украины там отжать Крым это одно, но вот такого настоящего прям месилова с авианосцами, ядерными боеголовками и ковровыми бомбардировками с Америкой или НАТО здесь, понятное дело, никто не хочет. И все этого боятся. Так что здесь та власть, которая, в общем-то, и представляет Россию, она начинает терять берега и создает вот очень, очень точный термин «самосбывающийся прогноз». Они начали разгонять ситуацию так, что сейчас, мне кажется, уже ну, почти подошли к черте, когда они не смогут ее контролировать. Причем, кстати, обе стороны. Это касается и Соединенных Штатов Америки тоже. Те тоже в ответку пошли так жестко, и аллюр Трехвиста тоже с места в карьер выдали. И, по-моему, обе стороны сейчас разгоняют ситуацию до такой степени, когда я совсем не исключаю вариант, что они не смогут ее контролировать. Потому что, извините меня, авианесущая, ну, фактически авианесущая группа, да, авианосец этих подводных лодки, которые вошли туда показать, что они готовы противостоять напрямую Соединенным Штатам Америки, ну, такого, по-моему, в Карибский кризис даже такого не было. Это что-то у нас совсем новое в нашей истории.
Ну, вот вопрос, который, кстати, мы задавали предыдущему спикеру. Вот говорят, что у русского мира нет границ, только горизонты. А где заканчивается русский мир? Где заканчивается граница аппетитов? Куда не придут российские подлодки? И в какой стране мира не найдут, условно говоря, там, не знаю, российских активистов, которые готовят какой-нибудь там Майдан против, ну, как это было недавно в Черногории? Вот кто может сказать, это не про нас, и до нас такое не докатится?
Ну, на самом деле границы русского мира есть. Я с этой вот точки зрения я не согласен, потому что Россия – это просто такая гигантская территория, да, которая, ну что там, от одного края до другого 9 тысяч километров. Да? Ну, плюс минус там 500 километров от границы в ту или в другую сторону рассматривают все равно как свои территории. Да? И все, что по территории, по периметру России – Россия рассматривается просто как свой бруствер, как буферная зона такая. Естественно, она не хочет, чтобы в этой буферной зоне был кто-то другой. Ну вот Сирия, это уже на Сирию русский мир. Черногория, да, безусловно, Балканы, сербы, братушки, Черногория. Это тоже русский мир, туда тоже распространяется. Ну, может быть, где-то там в Европу, то, что вот Александр говорил, да, там будут вбивать клин, будут расшатывать общество. Туда, да. Но вот Сирия уже совершенно не рассматривается, потому что Сирию российское общество не схавало, да, оно не сыграло на какую-то консолидацию. То, что там наши самолеты где-то летают, бомбят какой-то ИГИЛ, ну, здесь это уже не работает.
Понятно. Спасибо вам, Аркадий. Аркадий Бабченко, российский журналист и публицист, был на связи с нашей студией. Вы знаете, вот это вообще, на самом деле, хорошая история про то, что многие, на самом деле, масштабные конфликты, они рождаются даже не по чему-то замыслу. А не потому, что были спланированы какие-то масштабные там интервенции. Я сейчас не про вторую, я скорее апеллирую к опыту Первой мировой войны. Иногда цепочку агрессивных событий могут запустить, на первый взгляд, ну, просто трагические случаи. Просто какой-нибудь Гаврила Принцип, студент из Млады Босны, который разряжает свой револьвер в эрцгерцога Фердинанда где-то в Сараево. А потом страны, как просто по принципу домино, начинают втягиваться в военный конфликт. И всякий раз, когда я вижу сообщение о том, что авианесущие группы разных стран, которые не всегда находят общий язык, сосредоточены где-то очень близко друг к другу на карте мира, в каком-то регионе, где идут боевые действия, более того, при этом эти столицы, такие как Москва и Вашингтон, не обмениваются военной информации, я начинаю понимать свою бабушку, которая держала дома тревожный чемоданчик. Завтра будет интереснее. Не обещаю, что спокойнее, но интересней. Берегите себя и до скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.